Леонид Млечин. «Мир рождает войну» или «Троцкий в Брест-Литовске». Гражданская война в России была катастрофой для страны и народа, вероятным бедствием, которое не с чем сравнить. Это было полное разрушение нормальной жизни, и никого не миновала чаша сия. Невозможно было отсидеться в стороне, остаться над схваткой, убежать, спастись. В отличие от других войн, когда существовали фронт и тыл, гражданская охватила всю страну, и воевали все. Война и разрушила всю страну, развела народы и сословия, рассекла семьи, заставила ненавидеть всех и каждого, приучила повсюду видеть врагов и безжалостно их уничтожать. Масштабы потерь в этой войне не оценены и по сей день, а глубинные последствия еще не осмыслены. В определенном смысле гражданская война продолжалась в нашей стране еще многие десятилетия. Не так просто установить, когда именно началась гражданская война. Историки называют разные даты. Не Брестский ли мир с немцами, названный позорным и постыдным, стал поводом для того, чтобы одна Россия подняла оружие против другой? Обвинения в сотрудничестве большевиков с немцами появились весной 1917 года. В советские времена на эту тему было наложено табу. Но зато после перестройки, когда страна открылась, в Россию из эмигрантских запасников хлынул поток антибольшевистской литературы. И девственное, в смысле знания собственной истории, российское общество было потрясено. Оказывается, Октябрьскую революцию большевики свершили на немецкие деньги. Всеми действиями Ленина руководил кайзеровский генеральный штаб. Германия с помощью большевиков разрушила Российскую империю, чтобы спастись от поражения в Первой мировой. И позорный Брестский мир с немцами Ленин и Троцкий тоже подписали, выполняя приказ Берлина. Большевики вовсе не были первыми, кого в Первую мировую обвиняли в шпионаже и измене. В начале мая 1915 года развернулось немецкое наступление. Германские войска прорвали фронт, русские войска отступали. Царская армия потеряла убитыми и ранеными почти 1,5 миллиона человек. В плен попало около миллиона. Военный министр Алексей Андреевич Поливанов информировал правительство. Отступление не прекращается. Линия фронта меняется чуть ли не каждый час. Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры. Ставка, по-видимому, окончательно растерялась, и ее распоряжения принимают какой-то истерический характер. Сплошная картина разгрома и растерянности. Уповаю на пространство непроходимое, на грязь непролазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси. Все искали виновных. Чем хуже было положение на фронте, тем чаще звучали слова «предательство». Дело усугублялось тем, что в военную контрразведку после начала Первой мировой мобилизовали жандармов, которые искать шпионов обучены не были, зато привыкли выявлять врагов государства. Первой жертвой стали обрусевшие немцы, давно обосновавшиеся в России. Понятие «пятая колонна» еще не появилось, но русских немцев подозревали в тайной работе на Германию. По инициативе правительства образовали особый комитет по борьбе с немецким засильем. С перепуга видные политики меняли фамилии немецкого происхождения на чисто русские. Обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер стал Десятовским. И пошло и поехало. Шпионов искали в высшем обществе. Осенью 15 года в измене обвинили бывшего военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. После этого уже кого угодно можно было заподозрить в предательстве. И через год обвинение в измене предъявили царской семье, правительству и генералитету в целом. 1 ноября 1916 года в Государственной Думе депутат от партии кадетов Павел Николаевич Милюков заявил, что правительство намерено заключить сепаратный мир с Германией. Каждый пункт обвинений царскому правительству Милюков заканчивал словами: «Что это? Глупость или измена?» и эта фраза точно молотом била по голове. Разговоры о германофильстве императрицы Александры Фёдоровны, намёки на прямое предательство двора были следствием самодержавной системы управления, когда любое назначение на высшие посты определялось монаршей волей, а подозревали всегда худшее. После отречения императора в марте 17-го епископ Енисейский и Красноярский Никон Бессонов уверенно говорил: «Монарх и его супруга изменяли своему же народу. Большего, ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала. Нет-нет, не надо нам больше никакого монарха». Константин Иванович Глобачев, последний начальник Петроградского охранного отделения, писал, уже будучи в эмиграции: «Многие задают вопрос, правда ли, что Германия принимала участие в подготовке февральской революции 1917 года? Я утверждаю, для Германии русская революция явилась неожиданным, счастливым сюрпризом. Русская февральская революция была созданием русских рук». Сепаратные переговоры с немцами первыми предложили не большевики, а военный министр во временном правительстве Керенского генерал-майор Александр Иванович Верховский. 19 октября 1917 года генерал Верховский сообщил кабинету министров: «Народ не понимает, за что воюет, за что его заставляют испытывать голод, лишение, идти на смерть». На следующий день на заседании комиссии по обороне и иностранным делам парламента Верховский рассказал о бедственном положении армии. «Воевать мы не можем. Единственная возможность — самим немедленно возбудить вопрос о заключении мира. При всей нашей слабости мы связываем на фронте 150 неприятельских дивизий. Так что эта истощающая война нужна только союзникам».